Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 23 годины, у Пражской студии Сергей Навумчик. Владимир Орлов лічыць, что белорусская нация доформовалась. У обменниках нема валюты белорусский рубель імкліва падае. Хто приехал из России на белорусское телебачанне? Гэтыя и іншыя темы на протягу наступной годины нашего эфира. Але на початку выпуск новинов, с ими вас познайомить Юра Дракохруст.
Привітанне. Сёння ўвечары адбыліся затрыманні на плошчы Незалежнасці ў Менску. Акрамя таго, амапаўцы зачынілі ўсе дзверы ў касцёле святых Сымона і Алены і нікога не выпускалі. Каля 100 чалавек былі заблакаваныя ў касцёле. Зараз блакаванне знятае. У Менску ўвечары 26 жніўня ізноў назіраліся сур'ёзныя праблемы з доступам у інтэрнэт. Незадоўга да гэтага аператар А1 папярэдзіў абанентаў аб магчымым істотным пагаршэнні якасці мабільнага інтэрнэту на патрабаванні дзяржаўных органаў. Сёння ў следчым камітэце адбыўся допыт у якасці сведкі Светланы Алексіевіч, нобелеўскай лаўрэаткі і сябра каардынацыйнай рады па транзіце ўлады. Допыт доўжыўся 50 хвілінаў. Пасля допыту пісьменніца паведаміла, што скарысталася правам не асведчыць супраць сябе. Курс беларускага рубля пасля выбараў імкліва падае. У банкаматах валюты няма, у аддзяленнях невялікую суму ў далярах і ці еўра можна купіць, дачакаўшыся, калі хтосьці здасць. Берасцейскі прадпрымальнік Андрэй Варонін, які ўвайшоў у склад каардынацыйнай рады, з'ехаў з краіны. Сябра каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава атрымала позву для дачы паказання ў следчым камітэце на 27 жніўня ў якасці сведкі ў рамках крымінальнай справы за спробу захопу ўлады. Да яе там пабывалі Максім Знак, Сергей Дылеўскі, Павал Латушка, Лілія Уласава і Святлана Алексіевіч. Больш за палову трупы Купалаўскага тэатру звольнілі, не засталося ніводнага рэжысэра. Сёння звольнілі 58 актораў і супрацоўнікаў тэатру. У Менскім доме, дзе жылі Валер і Вераніка Цапкалы, да эміграцыі прайшоў ператрус. Яшчэ 20 жніўня следчы камітэт наклаў арышт на кватэру Цапкалаў. Дырэктар радыё «Сталіца» Алег Міхалевіч звольніўся разам з калектывам на знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Другі тыдзень буйныя грамадска-палітычныя недзяржаўныя СМІ не могуць надрукаваць свае наклады ў беларускім доме друку. Афіцыйныя прычыны – паломка абсталявання або адсутнасць расходных матэрыялаў.
З апошнімі навінамі вас пазнаёміў Юра Дракохруст. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі дня больш падрабязна. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла адзначыла выбітную ролю Святланы Ціхановскай у цяперашнім грамадскім уздыме ў Беларусі. Уладзімір Арлоў лічыць, што беларуская нацыя дэфармавалася. У обменниках нема валюты, белорусский рубель імкліва падае. Дзянон Пазняк заявіў, што пляны Путіна зайсці ў Беларусь не спыняліся і не спыніцца. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу наступнай гадзіны нашага эфіру. Як вы ўжо чулі з выпуску навінаў, сёння нобелеўская лаўрэатка Святлана Алексіевіч наведала па позве следчы камітэт Рэспублікі Беларусь. Каля следчага камітэту чакалі больш як сотні чалавек, гэта былі пераважна журналісты, таксама яе сябры, літаратары, пісьменнікі. І перад тым, як увайсці ў следчы камітэт, Светлана Алексеевич отказала на пытанні журналістаў.
Светлана, як ваше здоровье?
Да, ну здоровье не очень хорошее, но видите, у нас то пандемия, то революция, некогда думать о здоровье. Я хочу сказать, что я Очень благодарна вам за поддержку. Это очень важно. Мы действительно должны друг друга поддерживать. Я иду совершенно спокойно. Я не чувствую себя виноватой. Или я чувствую, что все, что мы делали, это вполне законно. И более того, это очень нужно сегодня, потому что... Если так нас будут разделять, и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне. Это очень опасно. И мы, наша цель была только объединить общество, помочь преодолеть политический кризис. Ни о каком перевороте, ни... Это все напрасно думать, что вот 7 или там 600 человек собрались, и они что-то сделали с народом. Это народ пришел к этому. Это у нас на глазах делается нация, делается белорусская нация, белорусский народ. Я думаю, каждый из вас сегодня, ну, гордится своим народом. Если честно признаться, у нас этого чувства еще недавно не было. А сегодня, когда мы видим эти тысячные движения людей, их лица, и то вы бы видели, какие прекрасные развороты идут в западных СМИ. То есть появился как бы бренд Беларуси. То есть белорусы вдруг стали народом, о котором узнал весь мир. Им нравится, что ни один газон не помят, ни одна витрина не разбита, и что люди так достойно, так красиво себя ведут. И что мы предлагаем некий новый способ, не обязательно пойти и занять там почту, телеграф, да, а предлагаем способ, мирный способ борьбы. Это то, что требует, ну, сегодняшнее время. Время, когда человеческая жизнь стоит. И человек ценит свою жизнь. И то, что мы видели вот первые 3 дня противостояния, когда из людей делали мясо, это уже прошлый век. Мы должны говорить друг с другом, спорить с друг другом. Вот для меня идеал был, когда человек нес в одной руке зеленое знамя, в другой красно-белое. То есть... Он хотел сказать, ну, давайте говорить, мы разные, но у нас есть Беларусь, это одна страна, и нам не жить, и нашим детям жить. И я помню этот большой флаг, который вы все помните, 10-метровый или больше, и под ним маленькие дети сидят и маленькими ручонками так что-то тянут. А еще более смешная вещь, когда этот идет лозунг, митинг, бюджетников, да, и родители кричат «Батька, Беларусь», а маленькие дети кричат, их дети, которые еще не умеют врать, «Уходи, уходи», скандируют. И сразу понятно, что происходит дома, что происходит в воздухе нашей страны. Я думаю, нам надо быть вместе. Нам надо не уступать. И не дай бог, чтобы пролилась кровь с нашей стороны. Она не должна пролиться. Мы должны победить духом, победить вот силой своих убеждений. Это будут долгие политические рокировки наверняка. То есть я вижу, что надо, может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь своей семье на одну доску со своим народом, с его судьбой. Но тут нам должны помочь. Навряд ли вот мы и уж наш комитет не справимся с этой ситуацией. К сожалению, наше гражданское общество сильно, но не так еще сильно. И поэтому нам нужна помощь мира, помощь, может быть, и России, если мы сможем ее вместе привлечь.
І гэта было меркаванне Святлана Алексеевіча, якая, як вы чулі, выступілі за дыялога. Вось старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зенон Пазняк выказаў скепсіс адносна магчымасці размовы з Лукашэнкам. Ён сказаў, што Лукашэнка ні з кім не будзе перамаўляцца, у яго ёсць сіла, і ён на гэтую сілу ставіць. Пазняк таксама перакананы, што нельга дазволіць уцягнуць Беларусь у перамову трохкутніка Расіі, Нямеччыны і Францыі. Цытую: «Калі гэта будзе, значыць, будзе яшчэ горш, чым ва Ўкраіне. Гэта будзе канец рэвалюцыі, таму я б прасіў разгледзець такі момант на гэты выпадак, каб у гэтай сітуацыі дзейнічала Украіна. Украіна наш сябр, Украіна прайшла цяжкі шлях у адносінах з Расіяй і знаходзіцца ў стане вайны. З такіх момантаў і трэба сыходзіць», лічыць Зянон Пазняк. Вы на хвалях Радыё Свабоды сёння. Па ўсёй Беларусі ідзе інфармацыя пра звальненні. Пра звальненні тых, хто выказаў сваю пазіцыю нязгоды з вынікамі так званых выбараў. І вось што адбылося сёння ў Магілеве, нам распавёў Андрэй Белагубаў.
У Магілёве звольнілі з пасады намесніка дырэктара мастацкага музея імя Масленіка 27-гадовага Александра Балберава. Ён разам з часткай калектыву выступіў супраць гвалту і накіраваў зварот начальніку абласнога ўправлення культуры. Ягонае дзеянне было расцэненае кіраўніцтвам музею як палітычнае дзеянне. Александра Балберу абвінавацілі ў тым, што ён, пераследуючы палітычныя мэты, падбухторыў калектыў да забастоўкі, настрою яго супраць дырэктара. Па словах звольненага, пасля таго, як пачаўся ціск, са справаводства зніклі дакументы аб прызначэнні яго на гэтую пасаду. Яго прызначылі недаўна, месяц таму, і вот пасля гэтага пратэсту яго, власна, звольнілі. Пачалася гэта гісторыя з таго, што дырэктарка музея Алена Баброва паведаміла яму пра закрытую ад калектыва інфармацыю, якую ёй давялі з Міністэрства культуры. І паводле слова Алены Бабровы, кіраўніцтва установ культуры павінна было сачыць і выкрываць пратэсныя настроі ў калектывах. Сам Балбераў, пачуўшы такую інфармацыю, паведаміў яе калектыву, расказаў, што яго хочуць зрабіць стукачом, з гэтым ён не пагадзіўся. Вот. І неўзабаве з'явілася думка ў калектыве публічна выказаць пратэст пра таго, што адбываецца ў калектыве. Александру Балберову гэта не даравалі і неўзабаве яму прапанавалі звольніцца. Вот, альбо прызнаць свае памылкі. Ён адмовіўся, і ў выніку ён звольніўся. Яго звольнілі, ну, ці вымусілі звольніцца. Сама Алена Баброва у каментары «Свабодзе» паведаміла, што Александр Балберу сам напісаў заяву, і ніякай палітыкі ў музеі няма, а музей займаецца толькі выключна статутнай дзейнасцю.
Распавёў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў. Да падзеяў у рэгіёнах Беларусі мы яшчэ вернемся пазней у нашай праграме, а цяпер інфармацыя з Канады. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Іванка Сурвіла адзначыла выбітную ролю Святланы Ціханоўскай у цяперашнім грамадскім уздыме Беларусі. У сувязі з гадавінай абвяшчэння незалежнасці Беларусі старшыня Рады БНР Сурвіла звярнулася да Ціханоўскай і, гаворачы пра 25 жніўня 91 года, назвала дзень абвяшчэння незалежнасці адной з самых светлых датаў у гісторыі Беларусі, калі наш народ дасягнуў рэальнай дзяржаўнай незалежнасці і калі Беларусь стала агульнапрызнанай раўнапраўнай суверэннаю дзяржавою. Перад беларускім грамадствам, сказала Сурвіла, цяпер стаіць жыццёва важная гістарычная задача – перайсці да справядлівага дэмакратычнага ладу і забяспечыць, каб беларуская дзяржава паважала правы кожнага свайго грамадзяніна, служыла ўсім сваім грамадзянам, а не інтарэсам тырана і групоўкі вакол яго, лічыць старшыня Рады БНР. Я хачу падзякаваць вам за тую выбітную ролю, якую вы адыгралі і працягваеце граць у цяперашнім грамадскім уздыме Беларусі, напісала Іванка Сурвіла Святлане Ціханоўскай. Вы на хвалях Рады Свабоды і цяпер кароткі выпуск навінаў. У слідчим комітеті відбувся допит у якості свідки Світлани Алексєєвич, нобелівської лауреатки і сябри координаційної ради по транзиції влади. Алексєєвич скористалася своїм конституційним правом не свідчить супроць себе. Курс білоруського рубля після виборів імкліво падає. Берастейський предпримальник Андрій Воронін, який увійшов у склад координаційної ради, з'їхав з країни. Старшиню стрійкаму МЗКЦ Олександра Лавриновича арештували на 10 суток. Директор радіо «Столиця» Олег Михалевич звольнився разом з колективом у знак протесту супроць гвалту і фальсифікації виборів. Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Новумчик. Протягуємо програму. Курс білоруського рубля після виборів імкліво падає, у банкоматах валюти нема. Максиме, ви самі вже спробували це і відчули. У відділеннях невелику суму в долярах чи євро можна купити, дочекавшися, коли хтось це здасть. Ось що сьогодні відбувалося коли обмінників, про це ми гутерем з нашою кореспонденткою Інною Студінською.
Ну, я сьогодні обійшла, може, 10 обмінників. И ситуация такая. У банкоматах на ООО нема доляру и евро. Есть только белорусские рубли. Уставляешь картку, я выбираю белорусскую мову, и так приемно мне, знаю, что утешило, что по-белоруску написано «няма». Вот. Что тычется банкоматов, мне потлумачили кассирки, что у некоторых банках вельми мало закладают доляры и еврики раницы, але они вельми хутко разыходятся. У обменниках, коли просто не шмат треба, то можна достояться, бо народ здає валюту. Здавав хлопець, сказав, дитяті треба купити у школу опратку і підрихтуватися до школи. Він 50 доларів здавав, жінчина чекала одразу і купляла. При мені я так здивилася, хлопець шакає. І велику суму. А так, це не кабінка, а отримлюється просто ось черга така. І звісти, ну так, на зовнішній вигляд 1015 доларів, але він почав оправдуватися, каже, що купляє нерухомість і замовляв ці гроші, закривав рахунок за тиждень. Він замовляв гроші, каб зняти зі свого валютного рахунку. А в принципі, велику суму, коли є рахунок, то треба замовляти і чекати до тижня. Там приходять смс, і телефонують, що гроші прийшли. У Белінвестбанку нічого не було, і мені сказали, що у нас просто залежи білоруських рублів. Ніколи такого не було, і вони зараз пропонують некі, не відомо, наскільки це вигідно для народу. Коли є білоруські гроші, то одразу можна класти на доляровий рахунок на валютний і під більші проценти, ну, прибиток там. Я просто не унікала, але спробували ось заохотити такими ось некими пропоновами. Але народ вельми так осторожно, тому що ось за останні 4 дні, ну, так імкліво росте, що сьогодні от у 2,67 кап продати, 2,68 здати і 2,72 кап купити. Я пам'ятаю, такий усплеск був десь у останній раз у соковіку, але не хутко тоді доляр опустився там до звичайного свого стану, там 2,35, 2,38, а ось 4 останні дні імкліво так росте, і у порівнянні навіть з вчорашнім днем на 4,5 копійки доляр вирос, а євро на 5,5 копійок. І народ у такому чеканні. Особливо, конечно, белорусских грошей у народа нема, бо з того заробку ті пенсії, дай Бог, квартиру заплатить за комуналку, да, ну і там на харчування. Тому особливо скупати, але у кого там які лишні пару сотнів є, то, конечно, укладає народ у валюту.
І а ось візуально черги повеличилися, коли, скажімо, брати, ну, ситуацію на місяць назад, ці ні?
Да, да. Просто народ стоїть і чекає. Раніше просто підходиш, і, звичайно, була валюта. А тепер народ чекає. Ось хтось здав, хтось тут вже забирає цю валюту. Такого от, як просто прийшов з одного разу, там, хтось хоче купити яку істотну суму, допустим, 500 доларів не отримлюється. Це люди ходять 100 в одним місці, 50 в другим. Одразу, коли комусь щось треба, Але бачила і інше. Хлопець у Дана Молі, це такий центр зараз гандльовий новий у мікрорайоні «Усход». Стояв і чекав, 50 хтось ти здав, потім я не доходив, я ще хтось ти здав. Казав, що господар за наймальне житло бере валютою. А такі пенсіонери, у нас побач уже у банках з'явилися такі апарати для обміну валюти. І вони новенькі, 100-долярові, три паперочки. Хлопець каже, так мені, типу, продайте, а ну, такі валютні операції у нас лічаться незаконними. А вони вельми спішалися, а черга була у касу. І вони менавіта прозитий апарат давали доляри, і на третім поверсі сказали, що відклали собі новий телевізор. Тобто зрозуміли, що кошти будуть рости, і люди... Я не скажу, що це тенденція, але ось я сутикнулася, що пожилі люди от менавіта свою заначку обналічували у рублі і купляли техніку.
І на новості, я пам'ятаю, у 90-х не тільки працювали такі, як так би мовити, офіційні, ну, я маю на увазі комерційні банківські обмінники, але коли їх стояли валютчики, як це було? Долар, марочки, російські рублі, не казали. Зараз да, такого нема.
Нема, абсолютно нема. І ще там некілька років, коли так курси відрознювалися, вони узнікали. А тепер просто, я не ведаю, чи то бояться люди. Абсолютно такого нема, усе стоять у обменниках. Ну і прикладно такі курси, однолькові по всіх банках, там копійка, дві різниці.
Гэта була гутарка з нашою кореспонденткою Інною Студзінською. Ну, а в чим же причина ось такого резкого реактивного падіння білоруського рубля? І про гэта ми гутарим з економістом Вадимом Йозубом. Господар Вадим, ну ось сьогодні така була з раніцы інформація у ніяких телеграм-каналах, що було дадзеная Лукашенком команда, каб ні в яким разі в ближайшій перспективі беларускі рубель не пераадолів гэтую лічбу ў 3 даляра, бо яна, конечно, психалагічна вельмі істотна. І літаральна вось праз некалькі гадзінаў пасля гэтага прыйшла інфармацыя, што ў Віцебску ў некаторых абменных пунктах гэты рубеж пераадолены. Я крыху пазней у вас запытаюся, у чым вось вогуле вот важнасць гэтага паняцця психалагічны бар'ер, як ён уплывае. Але спачатку вось чым вы тлумачыце вось вогуле гэтае падзенне, падзенне беларускага рубля, якое мы назіраем ужо, ну, не першы дзень, апошнія дні.
Я начну с того, что на самом деле мне нигде не попадалось, что Лукашенко что-то говорил там про 3 рубля, что не должно быть выше. И я очень сильно надеюсь все-таки, что это не проверенная информация, потому что самое плохое, что мы можем получить на валютном рынке, это вводить какие-то искусственные барьеры или вернуться к административному курсу. В этом случае то, что сейчас происходит, это еще покажется цветочками. В этом случае нас сначала ждет растрата золотовалютных резервов, а потом девальвация не такая, как мы наблюдаем в Беларуси за последние 3 дня, когда курсы растут там на 1.5-2% за день. Мы вернемся к тому, что Беларусь пережила в 2011 году, в конце 2014 года, то есть разовые девальвации на десятки процентов. Ну, то, что сейчас происходит, на самом деле происходит по законам рынка. Курс валюты растет тогда, когда растет на нее спрос. Похоже, сейчас по косвенным признакам валюту активно покупают все участники валютного рынка. То есть здесь свой вклад внесло и население, и предприятия, и сами банки. Ну а по закону рынка, когда спрос превышает предложение, то цена растет, в данном случае цена иностранной валюты, ее курс.
Вы тлумачите это как-нибудь вот этой политической ситуации опошних тыднев, этот рост?
Безусловно, из-за политической ситуации, которая сложилась и накануне выборов, и по итогам этих выборов полностью разрушено доверие к государству, разрушено доверие ко всем институтам государства, полностью уничтожены такие понятия, как закон и право. А если нет доверия к государству, если нет доверия к законам этого государства, то не может быть и доверия к национальной валюте. В такой ситуации вполне логично, вполне рационально, что все, у кого есть лишний белорусский рубль, который вот буквально завтра не надо там тратить на буханку хлеба, пытаются национальную валюту перевести в иностранную.
Спадар Вадзім, ну вось, а калі вернуцца да гэтай фразы, вот як часам пішуць і гавораць, пераадолеў псіхалагічную мяжу. Што вось азначае гэта псіхалагічная мяжа? І наколькі яна ўвогуле можа ўплываць на нешта, маю на ўвазе, не там не на настроі, а можа быць і на настроі, калі яна ўплывае? Вот што гэта, наколькі яна істотная ўвогуле? Ці это просто некі такі фантом?
Где-то это работает, где-то это не работает. Вообще эта фраза пришла с фондовых рынков, причем с таких ликвидных фондовых рынков, как там американские или как западноевропейские, когда, например, индексы подходят к какой-то вот круглой отметке, там 1000 пунктов, 2000 пунктов, ну, для кого-то это может быть 100 пунктов, да, для кого-то 10, в зависимости от номинала. Вот говорят о такой психологической границе, что, ну, якобы сложно ее преодолеть сразу. Но на самом деле иногда бывает, что ее сложно преодолеть, иногда бывает, что она преодолевается очень быстро, поэтому у там журналистов или аналитиков, которые пишут про рынки, можно прочитать, что там какой-то индекс остановился на психологической границе, а можно прочитать, что он проскочил психологическую границу. То есть такая граница не является запретом. Значит, в отношении к белорусскому валютному рынку этот рынок не столь ликвидный, к нему обычно не применяются такие стандартные инструменты анализа финансовых рынков, как технический анализ. Поэтому я думаю, что если спрос будет нарастать, то никакая так называемая психологическая граница курс не остановит.
Ну і нарэшце апошняе пытанне, вось вы як адмысловец, як спецыяліст, што б вы бачылі, ну, найбольш таким эфектыўным у справе, вот, каб спыніць гэтае падзенне, што вот найперш павінны былі б прадпрыняць тут, я не ведаю, нацыянальны банк ці нейкія іншыя інстытуты, якія механізмы маглі б існаваць?
У них сейчас нет хороших инструментов. Мы с вами только что поговорили, что является причиной. Причиной является потеря доверия к нынешней власти. И, соответственно, единственным эффективным инструментом, чтобы остановить не только падение курса белорусского рубля, но и в ближайшем будущем глубокое падение всей белорусской экономики, был бы уход этого режима. Да, в противном случае, ну, законы рынка и законы человеческой психологии не обманешь. Если люди не верят этой власти, а власть захочет как бы остаться у руля, то не будет доверия ни власти, ни к этой экономике, ни к этой валюте. Инструментов я не вижу.
Это было меркование экономиста Вадима Йосуба. Вы на хвалях Радыё Свабода, на чарзе выпуск навінаў. З імі вас пазнаёміць Юра Дракахруст.
Прывітанне. Увечары 26 жніўня АМАП разагнаў пратэсны мітынг на Менскай плошчы Незалежнасці. Адбыліся затрыманні. Акрамя таго, амапаўцы зачынілі ўсе дзверы ў касцёле святых Сымона і Алены і нікога не выпускалі. Сілавікі заблякавалі ў чырвоным касцёле каля 100 чалавек. Зараз блякаванне касцёлу знятае. У Менску ввечері 26 жнівня ізноў назіраліся сур'ёзныя праблемы з доступам у інтэрнэт. Незадоўга да гэтага аператар А1 папярэдзіў абанентаў аб магчымым істотным пагаршэнні якасці мабільнага інтэрнэту па патрабаванні дзяржаўных органаў. Сёння ў следчым камітэце адбыўся допыт у якасці сведкі Светланы Алексіевіч, нобелеўскай лаўрэаткі і сябра каардынацыйнай рады па транзіце ўлады. Допыт доўжыўся 50 хвілінаў. Пасля допыту пісьменніца паведаміла, што скарысталася правам не сведчыць супраць сябе. Курс беларускага рубля пасля выбараў імкліва падае. У банкаматах валюты няма. У аддзяленнях невялікую суму ў далярах ці еўра можна купіць, дачакаўшыся, калі хтосьці здасць. Берасцейскі прадпрымальнік Андрэй Варонін, які ўвайшоў у склад каардынацыйнай рады, з'ехаў з краіны. Сябра каардынацыйнай рады Марія Калеснікава атрымала позву для дачы паказання ў следчым камітэце на 27 жніўня. Да яе там пабывалі чальцы каардынацыйнай рады Максім Знак, Сергей Дылеўскі, Павел Латушка, Лілія Ўласава і Святлана Алексіевіч. Старшыню страйкаму МЗКЦ Александра Лаўрыновіча арыштавалі на 10 сутак. Больш за палову трупу Купалаўскага тэатру звольнілі, не засталося ніводнага рэжысэра. Сёння звольнілі 58 актораў і супрацоўнікаў тэатру. Дырэктар радыё «Сталіца» Алег Міхалевіч звольніўся разам з калектывам на знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыі выбараў. Другі тыдзень буйныя грамадска-палітычныя недзяржаўныя СМІ не могуць надрукаваць свае наклады ў беларускім доме друку. Афіцыйныя прычыны – паломка абсталявання або адсутнасць расходных матэрыялаў.
З апошнімі навінамі вас пазнаем Юры Дракахруст. Вы на хвалях Рада Свабода. Працягваем праграму. Як вы ўжо чулі з выпуску навінаў, сёння у следчы камітэт была выкліканая пісьменніца Святлана Алексіевіч. І некалькі дзясяткаў чалавек, нават больш за сотні, сустракалі і падтрымлівалі яе каля будынку следчага камітэту. Сярод іх быў і пісьменнік Уладзімір Арлоў, і нашаму корэспандэнту ўдалося з ім пагутарыць.
Калі коротко, то у демократичной державе и в любой, я бы сказал, нормальной державе, якая может быть на шляху только до демократии находится, улада у такий кризисный период запросила бы до себе Нобелевского лауреата по литературе, как пораиться с ним, как пораиться, выслухать думку человека, який столько выучал своих суайчинников и увогуле тих, кто живе на этой просторе былого СССР. У нас гэтая ўлада выклікае нобелеўскага лаўрэата на допыт у следчы камітэт, і мы не ведаем, ці выйдзе Светлана са следчага камітэту. Гэта не можа не выклікаць велізарнае абурэнне, гэта яшчэ адно сведчанне, сведчанне таго, што культура, нацыянальная культура і культура ўвогуле для гэтага рэжыма не існуе. Ён баіцца толькі страйкаў. Всё астатняе, тэатры, якія не адчынілі сезон, 100-годзя Купалаўскага тэатра, якое, я думаю, мы все роўна адзначым якой-небудзь агульнанацыянальнай акцыі. Все гэта для улады цяперашняй не існуе. Ну што ж, гэта сведчыць пра эту ўладу, пра стаўленне людзей культуры. Я думаю, уже абсалютна большинства людзей культуры да этой улады, як і большинства грамадзян Беларусі.
Вось яшчэ пытанне. Сёння тут я бачу прадстаўнікоў вядучых сусветных СМІ, не толькі суседзі, не толькі беларускія журналісты, проста з розных краін. Натуральна, што пра сённяшнюю падзею проста ва ўсім свеце даведаюцца. Як вы думаеце, гэта на настаўленне да Беларусі, да беларускай улады, проста асабіста, напэўна, да Александра Лукашэнкі ў свеце, як гэта паўплывае?
Мне здаецца, стаўленне да Александра Лукашэнкі, яго рэжыму ў цывілізаваным свеце ўжо сфармавалася. Гэта яшчэ адзін красамоўны аргумент палітыкі гэта рэжыма. І я думаю, што сённяшняя падзея безумоўна будзе мець велізарны розгалас у прэсе, у еўрапейскай і, напэўна, у сусветнай. Я не прыгадаю прэцэдэнта, калі б нобелеўскага лаўрэата па літаратуры ў 21-м стагоддзі, ды нават у другой палове 20-го выклікалі на допыт па справе аб спробе захопу дзяржаўнай улады.
Я ще хотів би обов'язково ваше міркування довідатися. Чи бачите ви ніяке вийсця ось з цього кризису, який зараз усталявався? Фактично є велика кількість людей, яка звертається до керівника держави з закликом сихоць. І є йони, його прихильники, які не реагують просто на це ніяк. На вашу думку, чим може скончитися це супротистояння? І ці хутко воно скончиться? Як це буде?
Ви ведете, я хотів помилятися, але далекий від ейфорії. Я думаю, что головное, что мы можем с абсолютной певностью сказать зараз, что отбылося кончатковое доформование белорусской нации. И она сформовалась. И в этот процесс формования улада спробовала штучно заповолить. Але подеи опосних месяцев сыграли тут супроть улады. Эта политика поскорила этот процесс. И мы убачили спелую европейскую нацию. Про это свечить мирные протесты, про это свечить безлич, ну, всем нам ведомых, как бы, прикладов. Я хочу сказать, что в час этих протестов, и это еще одно свечение, что нация наша уже сформованная, отбылся стихийный народный референдум по вертанию нашей национальной символики. И вот этот воклич «Живе Беларусь», у яким, мне здається, у максимально лапідарній формі формулюється сьогоднішня національна ідея білоруська. І він вельми сугучний по ролю повстанців Каліновського. Кого любиш, люблю Білорусь. То взаємно. Продвістям того, що відбувається тепер у Білорусі, було поховання Каліновського і його поплечників у листопаді минулого року у Вільні. Коли туди приїхали, не глядячи на те, що це був не вихідний, а буденний день, приїхали тисячі, а може бути і десятки тисяч наших своєчинників. Там були тисячі бел-червоно-білих стягов. Я думав, коли ми побачимо стільки стягов на вулицях Мінська? Пройшло кілька місяців, і ми їх побачили. І це якраз свідчення того, що ми, білоруси, знов стали європейської нації. Ми завжди були її. Ну, покільки нації складаються, як ми ведемо, в 19 столітті, але ми були європейським народом. Ми на протягу століттів знаходилися у лоні європейської культури, європейської цивілізації. Оттуль нас вирвала російська окупація кінця 18 століття. Тепер ми вертаємося. Ми вертаємося як європейський народ. Я б назвав те, що тепер відбувається, жнівенською революцією. Я не ведаю, хто-небудь уже дав значення цієї революції чи ні. Може бути, це значення зміниться, але я думаю, як про жнівенську революцію. Мені бачаться аналогії цієї жнівенської революції з оксамітною революцією у Чехословакії. Але тут є свої нюанси. Я бачу, що білоруської нації, більшині її супротистоїть монолітний поки що державний апарат, тому що туди люди знизу до верху на посади не обираються, а призначаються. Вони тримаються за ці посади, вони пов'язані, а тепер вони пов'язані вже і кров'ю. Тому предказати навіть ближайші події мені особисто вельми тяжко. Але я думаю, що протести будуть наростати.
Ось такое меркование выказал нашему корреспонденту письменник Уладимир Орлов, який пришел подтримать Светлану Алексеевичу. Она была выкликана на допыт у следший комитет. І, власне, сама процедура довжилася вельми недовго, покольки Світлана Алексєєвич скористалася своїм конституційним правом не свідчить супроць себе. Мой колега Юра Дракахруст потелефонував Світлані Алексєєвич напередодні її з'явлення у слідчим комітеті.
Светлана, вы в худким часе идете на допыт в следующий комитет. После допыта вы будете обмежеваны у тем, что вы можете сказать. Але что вы собираетесь сказать на допыте?
Наверное, то, что говорили все члены комитета, что комитет был создан во имя преодоления политического кризиса, который в нашей стране, и ради объединения людей, чтобы мы как общество не раскололись и не оказались на грани гражданской войны. И у нас было только это желание. Все было в русле закона, и все было как бы... И это все чувствовали не только члены комитета, и все те люди, сотни тысяч людей, которые выходили на улицу. Все хотели честных выборов, свободных честных выборов, почувствовать себя свободными людьми, достойными людьми и самим решать свою судьбу. Мы как бы были во главе этого процесса.
После нашей с вами опошней размовы стали ведомы детали, что отбывалося подчас затримания в аутозаках и за стенами пасторунков и милицейских изоляторов. Вы тогда выказали меркование, что это робили не белорусы, не мясцовые жихары. Оказалось, что белорусы, что свои. Вы разумеете, что отбывалось в их душах? Ну, мы ведаем, что робили нацисты, коммунисты, але у их была идея, идеология, якая оправдывала подобное. А тут что?
Вы знаете, это, конечно, один из тех вопросов, которые я постоянно всем задаю, с кем сейчас разговариваю. Чтобы понять, что же это за варварство, откуда эта пещерная почти ненависть, что это за обработка людей, что это за люди, которые поддались такой кинетинной обработке и пришли к такой ненавистью к своему соседу, к своему, так сказать, человеку, который живет с тобой в одном городе. Не так много ОМОНовцев отказались, опустили щиты, не били, не бросались на собственный народ. Это большая проблема, как быстро человек опускается вот в пещерный уровень, как сплетает налет минимальной культуры, и вот он подвергается такой обработке и опускается вниз. Для меня очень важно еще сказать, что вот на моих глазах делается народ, делается нация, да, потому что всегда говорили, что это не до нас, не до язык, а вот народ вышел на улицу и удивил весь мир, удивил тому, что он оказался, ну, показал свое достоинство, показал свое желание свободы. Ну, я еще раз могу повторить, что я влюбляла в свой народ. Делается, строится нация. Это, конечно, потрясающе. Эти лица людей, эти заполненные проспекты, улицы. Когда мне говорили, что я должна уехать куда-то, все. Нет, я хотела быть со своим народом. Я его люблю.
В попереднем интервью я спытал вас, что вы хотели сказать Александру Лукашенко. А теперь спытаю про иншее. Что бы вы хотели сказать удельникам митингов за Лукашенко? Ну, не все ж там согнанные по разнорации, не все амаповцы, якія, так бы мовить, отзначились 9-11 жнивня. Есть люди, якія верить в это, отданные этому. Что бы вы им хотели сказать?
Я бы хотела сказать им, что все мы один народ. И все мы должны как бы говорить друг с другом и прийти к какому-то общему пониманию. И что кроме свободы у нас нет другого пути, и поэтому надо выйти вот из этого, перестать быть заложниками прошлого. И мне вот, например, на последних митингах нравилось, когда один человек нес и зеленый флаг, и красно-белый флаг. То есть они все вот было, это не один человек, это много людей. Вот это было желание показать, что мы должны быть вместе. И еще такая интересная деталь, которая поразила всех. Вот люди, которые бюджетники, которые, может быть, пришли сами, может быть, их согнали. И вот они идут, кричат там «Батька», «Беларусь». А рядом идут их дети, и маленькие, где-то лет 8-9, которых, ну, не надо брать каких родителям, они идут и кричат «Уходи! Уходи!». То есть это был, вот этот контраст был очень удивительным.
Какое зараз есть выйстя? Ну, ваш заклик «Сыходь» подтримливаются теперь сотни тысяч людей на улицах белорусских городов. А он не сыходит, вот за автоматом в руках позируя. И какое выйстя? На что вы сподеетесь?
Я надеюсь на то, что если он не способен к переговорам, то, может быть, мир заставит его вступить в переговоры, заставит понять, насколько серьезна ситуация в стране, гораздо сильнее его самолюбия, его семьи. И ему же тоже важно, как он останется в истории. И мне хотелось бы, чтобы мир вступил в нашу форму, вступить в диалог, может быть, даже с привлечением Путина. По-моему, это единственный человек, который он слушает. Сегодня речь может идти только о переговорах. Иначе мы действительно в какую-то бездну упадем.
Это было меркование Светланы Алексеевич. Вы на хвалях «Свобода», на черзе выпуск новинов. Беросцейскі предпримальник Андрей Воронін, який увайшов у склад координаційної ради, з'їхав з країни. Сябра координаційної ради Марія Колєснікова отримала позву для дачі показанняў у слідчым комітеті на 27 жнівня. Старшиню страйкаму МЗКЦ Александра Лавриновича арештовали на 10 суток. Больш за палову трупу Купаловського театру звольнили, не засталося ніводного режисера. Сьогодні звольнили 58 акторов і супрацовников театру. І ось дзве новини я вам зачитаю просто з мобільного телефона, з телеграм-каналу «Радіо Свобода». У Гомлі судили троих затриманих. 25 жнівня активіста АГП Владимира Непомнящих покарали штрафом у 810 рублів за нібито удзел у несанкціонаванай акції. Але, не глядячи на штраф, його знову завезли в ізолятор. Після суду він пайшов забирати свої речі з автомобіля конвойних, але адтуль не вернувся. Про гэта паведаміла праваабаронцу Василю Палякову жонка Непомнящих. 7 сутками арышту за акцию 25 жнівня у День Незалежности покарали Дмитрия Корнеева. На сутки осудили и неведомого покуль человека, який учора на акцию Гомли нес напередзе калёны бел-червона-белый стяг. И вось тревожная новина, як поведомляя Белсат, зник журналист Белсату Артем Лява. Сегодня у вечера он сдымал акцию на площади Незалежности, куда вышли протестовцы. Частка их и довольно великая, каля сотни разом с журналистами, была на некий час заблокованная у червоном костеле. И уже католический бископ выказал протест с этой нагоды. А некалькіх удзельнікаў акцыі былі затрыманы. Вось гэтыя навіны з тэлеграм-каналу. Гэта самыя апошнія навіны. І калі вы яшчэ не падпісаліся, раю вам гэта зрабіць, таму што ў адрозненні, скажам, ад інтэрнэта, тэлеграм заблакаваць немагчыма. Вы на хвалях Рада Свабоды. Як вы чулі з выпуску навінаў, па ўсёй Беларусі ў розных гарадах, не толькі ў сталіцы, адбываюцца затрыманні, а таксама звальненні тых, хто выказаў альбо не згоду з вынікамі выбараў, альбо заклікаў людзей да страйку. Вось пра сітуацыю ў горадні мы пагаварылі з жыхаркай гэтага горада Марысей.
Сегодня у городни выкликали на допыт у следующий комитет целый шерох городенцев. У тем лику тих городенцев, которые вели перемовы с уладой про то, что отбывается в городни, в Украине, вели перемовы об спинении гвалту у тем лику на улицах. До того же выкликали людей, которых уже затримливали 9, 10, 11 жнивня. Збольшого гэтыя людзі давалі падпіску аб неразгалошванні, таму падрабязнасцяў яны не расказвалі, але вядома, што з імі паводзілі сябе ветліва, распытвалі пра тое, што яны бачылі, ведаюць там пра першыя дні пратэсту, але магчыма не толькі. І гэта ўсё датычыць справы, заведзенай па крымінальным артыкуле 342, гэта арганізацыя або падрыхтоўка дзеянняў, якія вы парушаюць грамадскі парадак. Яшчэ адна важная падзея адбылася сёння ў горадні. Гэта новы старшыня гарадзенскага гарвыканкаму Владзімір Каранік, ужо вядомы ўсім беларусам, наведаў наш буйнейшы завод «Гродны Азот», паразмаўляў там з калектывам, напэўна, сустрэўся з кіраўніцтвам, але падрабязнасці гэтай сустрэчы пакуль невядомыя, таму што незалежных журналістаў людзі не пусцілі. Вядома, што гаворка ішла пра перспектывы развіцця далейшага гэтага буйнейшага прадпрыемства. Владзімір Каранік прабыў там 3 гадзіны. і ад каментараў журналістам ён адмовіўся.
Гэта быў расповед жыхаркі горадні Марысі. Ну і вось яшчэ адзін маналог Юлія Сівко, тынкоўшчыцы, якую абралі старшынёй страйкаму Гродна Прамбуд. Цяпер ёй паступаюць пагрозы, яна была вымушана схаваць свайго 12-гадовага сына, але вырашыла працягваць далей. Гаворыць Юлія Сівко.
Ну, если я отойду в сторону, то что делать остальным? Я обычный рабочий человек, работаю там 13 лет. Все это время, ну, я была всегда человеком аполитичным до того момента, пока вот не случились все эти события 9, 10, 11 августа. И, возможно, я бы никогда в этом всем не участвовала, потому что, ну, как-то само не коснулось, и, соответственно, но когда пострадали наши коллеги, когда я видела вот это вот месиво вместо тела, было реально страшно. Наши дети перестали спокойно выходить на улицу. Дети не хотят выходить, они боятся. Было выдвинуто предложение создать стачком, создали стачком, выбрали меня председателем, так как на тот момент я не побоялась и выступила против своего руководства, потому что вот эта вот ситуация очень сильно зацепила морально. Они просто подорвали веру вообще в будущее. Веру в будущее наших детей. У меня у самой ребенок. Сначала пытались пугать увольнениями. Когда это все придалось огласке, и общественность узнала, что у нас происходит, приезжали каждый день по несколько раз и убеждали людей о том, что вы же помните, что у вас кредиты. Вы же помните, что у вас дети. Вы же помните, что вы живете многие в общежитии. Вы хотите все потерять? Было решено создать сообщество в Вайбере, где могли бы промстроиться между собой, общаться и координировать свои действия. В итоге мне позвонили, начали угрожать, что я должна заткнуться, удалить сообщество, что у меня ребенок по улице ходит. Мало ли, что ему там на голову прилетит. Ребенка я попробовала спрятать, насколько эффективно, но покажет время. Единственное, о чем я всегда призываю, это к миру и не трогайте детей. Поступил звонок якобы из РОВД о том, что меня приглашают для беседы. Человек не представился, не уточнил, в какое РОВД мне нужно подъехать. Когда я ответила на то, что я хочу получить письменное уведомление о том, что меня приглашают на беседу, мне сказали, что слишком умная, спросили. Да, умная. Когда мне сказали, что если я не хочу по-хорошему, то будет по-другому, ну да, я боюсь, но в РОВД ответили, что меня туда никто не приглашал и посоветовали в следующий раз просто обращаться с заявлением в РОВД о том, что поступают угрозы и неизвестно, куда приглашают, потому что мало ли чем это может закончиться. Раньше как-то я просто немножко помалкивала, потому что очень боялась за свое общежитие, потому что жить мне негде будет, если меня выгонят с ребенком. Как мне сказали, уйдешь под мост жить. И вот как-то так закрутилось, завертелось, что по итогу на объекте я осталась одна бастующая. И когда мужчины к тебе подходят и говорят: «Юль, мы с тобой, ты молодец». Не я молодец, наш народ молодец. Те, кто хотел бастовать на нашем предприятии, они хотели, чтобы их услышали. За все вот это вот время мы очень сплотились, мы очень подружились. У меня появилась куча знакомых, которых я раньше даже не замечала, хотя я с ними ездила в одном троллейбусе, в одном автобусе. Мы сплотились, и мы встречаемся. Да, народ выступает против нынешнего режима, но это их выбор, это их право. Зачем нас за это бить? За то, что мы посмели высказаться против.
сказала старшиня страйкаму Гродна прамбуду Юлія Слівко. Ось на Юлію, як ви чули, такий день непосередний тиск, а сьогодні поступили сигнали з різних регіонів Білорусі про таку більш тонку роботу по ночах. Невідомі кричать у мікрорайонах «Живе Білорусь», б'ють бутильки у мікрорайонах городів і навіть є факти, що розписують автомобілі червоно-білими стягами. Ну, абсолютно ясно, що це зовсім ніякі не протестовці, ні противники пераменів, але ось така чорна політтехнологія, здається, у Білорусі уживається у першиню.
Беларуская служба радио «Свобода» часово обновляет радиовещание на средних хвалях. Программы можно штодня слухать на частоте 1386 кГц от 21 до 22 и от 23 до полуночи по Минскому часу. Настройтесь, коли ласка, на эту частоту в своем регионе и поведайте нам про якость приему. А так само дайте нам ведать все важное для вас радио у часе проблем с интернетом. Шукайте радио «Свобода» на всех социальных сетках.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Росія дослала пропагандистський десант у Мінськ. На проуладних акціях працюють кореспонденти Russia Today. У ефіри білоруського телебачення країну називають Білорусія. Спецкореспондент білтелерадіокомпанії Ксенія Луцкін, тепер уже була, бо вона звольнилася по власному жаданні, розповіла, що про все це відомо.
Насколько мы понимаем, вот эти россияне, их в лицо никто не видел, они все говорят, ну или те, кто видел, они не дают интервью, эти люди. Это в первую очередь техперсонал, изначально это были то ли 5, то ли 15 человек. Техперсонала это были инженеры видеомонтажа и вроде как осветители. Но знаете, что интересно? Вот, вот про техперсонал знают все или почти все, кто-то их там еще видел вроде бы, да? Но идеологов в лицо точно никто не видел. А о том, что они, наверное, есть, можно судить, но тут ни один здравомыслящий белорус свою страну Белоруссией не назовет никогда, потому что у нас в Конституции закреплена норма «Республика Беларусь» либо «Беларусь» через «А» с одной «С», что важно. Это первое. Во-вторых, вы уж меня, конечно, извините, но найдите белоруса, который сильно испугается. У нас там был замечательный выпуск новостей, я отрывок смотрела, где рассказывали, что оппозиция угрожает. Вот самая последняя точка была, и образование будет на белорусском языке. Пробачьте меня, коли ласка, однако мы все двухмолные. Люди не совсем понимают ментальности. И тут, потому что ну, не испугаешь ты белоруса образованием только на белорусском языке. И разделить нас по каким-то принципам, по этим методичкам, ну, мое ощущение, по городу ходишь, со знакомыми разговариваешь, люди просто смеются. Поначалу нашу забастовку, кстати, воспринимали в штыки, говорили, что ничего вы не бастуете, все это ерунда. Новости как шли, так и идут. Но люди не понимают, что новости, они как бы всегда будут идти, это естественно. И целью у нас, собственно, выключить новости, она недостижима, потому что это государственное телевидение. Я не знаю, что должно произойти, чтобы они выключились. Но теперь все видят результат этой забастовки. Программы, идущие в эфир, там отсутствие утренних шоу. Ведь они, ну, одно дело ведущие, когда уходят, другое дело, когда уходят люди, которые непосредственно эти программы делают. Я, честно сказать, не могу себе представить ситуацию, в которой можно всех заменить специалистами из России.
Сказала былая теперь уже спецкорреспондентка Белтелерадиокомпании Ксения Луцкин. И на завершение нашего эфиру песня Улиса «Коли империя зникне».
Где знайти тебе у городе зрок? Я не пойду туди, ратуй меня, Бог. У зруйнованной хате я читаю от тебе лист. На папере словы твою куль на дворе виск.